90 лет назад официально закончилась Первая мировая война. Траур в Приморье по погибшим на подлодке «Нерпа». В Мадриде общественность протестует против планов сноса знаменитой тюрьмы «Карабанчель». Вот такие темы, а также обзор американских газет и «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Это главная тема этого часа. Сегодня, 11 ноября, исполняется 90 лет со дня окончания Первой мировой войны. Эта юбилейная дата широко отмечается в странах, участвовавших в войне. Поминальные церемонии в память погибших проходят, конечно, в Великобритании, потерявшей на полях сражений Первой мировой около миллиона человек. С подробностями из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Перемирие, ознаменовавшее окончание Первой мировой войны, официально вступило в силу в 11 часов утра 11 числа 11 месяца 1918 года. За 6 часов до этого оно было подписано британскими, французскими и германскими представителями в вагоне поезда неподалеку от Парижа. Однако за эти 6 часов, последний день войны, на фронтах было убито и ранено около 11 тысяч человек. Сегодня в 11 часов утра, отмечая День перемирия, по всей Британии прошли 2 минуты молчания в памяти погибших в Первой мировой. У обелиска в центре Лондона, возведенного в 1920 году в память о павших, прошла траурная церемония. Среди присутствующих были 3 последних ветерана Первой мировой. Самому пожилому из них, Генри Оллингхэму, 112 лет, двум другим 110 и 108 лет. В инвалидных колясках они проехали в сопровождении военного эскорта. Траурная церемония прошла также на Национальном мемориальном военном кладбище в графстве Стаффордшир. 1000 англичан по призыву Королевского британского легиона, благотворительной организации, помогающей ветеранам войны, собрались сегодня на Трафальгарской площади в центре Лондона. Ровно в 11 часов утра после боя часов на башне Биг Бена собравшиеся на площади замерли на 2 минуты в память о павших. Знаменитый киноактер Джон Хёрт прочел стихотворение, посланное британским солдатам Стивеном Каминсом родителям, с тем, чтобы они прочли его в случае его гибели. Вскоре он был убит. «Не стойте над моей могилой и не рыдайте», — так начинается это стихотворение. Там же, на Трафальгарской площади, на импровизированной сцене, состоялся концерт в память о жертвах войны с участием сопрано Хейли Уэстендры и мужского хора. В завершении церемонии ее участники бросили в находящиеся на площади фонтаны искусственные цветки красных маков, ставшие в Британии символом национальной памяти о павших в военных конфликтах. По всей стране проходят панихиды, траурные церемонии у обелисков с именами погибших. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Среди историков бытует мнение, что весь современный мир, мир 20 века и начало 21-го, родился именно в этот день, 11 ноября 1918 года. Я спросил своего коллегу-историка Кирилла Кобрина, согласен ли он с этой точкой зрения.
Прежде всего, роковая дата – это 1 августа 1914 года, дата начала войны. Конечно, 20 век полностью определялся тем, что произошло между 1 августа 1914 и 11 ноября 1918 года. Эта дата очень важная, эта дата положила конец чудовищному и бессмысленному кровопролитию, которое длилось 4 года с лишним.
Давайте вспомним события лета 1914 года, когда война началась, механизм ее возникновения, могла ли сложиться по-другому история европейских держав и всего мира? И почему Первую мировую называют необычной войной? Например, почему население большинства государств, втянутых в войну своими правительствами, сначала бурно радовалось войне? Это ведь, в общем, удивительно и странно. Какие были тому идеологические и социальные обоснования?
Первая мировая война была уникальным, удивительным совершенно событием, удивительным по своей бессмысленности. бессмысленности, и это действительно было, выражаясь языком Блока, роковое событие для, по крайней мере, западной цивилизации. Давайте посмотрим, что происходило в мире, в Европе, прежде всего, с 1871 по 1914 год. Это было время, которое обычно в исторических книгах, в мемуарах называют либо «Belle Époque», «прекрасная эпоха», либо «Fin de siècle», то есть «конец века». Буржуазное общество достигло своего предела и в политическом, и в социальном, и в культурном отношении. И вдруг, внезапно, почему-то, из-за того, что какого-то там эрцгерцога убивают в балканском, в захолустном совершенно городе, вот этот порядок, это мироустройство, которое было потом уже постфактум или в конце этого миропорядка воспето в таких великих романах, как «Прустовский в поисках утраченного времени», как «Волшебная гора» Томаса Манна и так далее, вдруг рухнуло, и люди исполнились ненависть и начали истреблять друг друга. Очень часто по-разному объясняется это и, так сказать, борьба империалистических держав за передел мира, это и усталость, так скажем, общества от той системы, которая сложилась в XIX веке. Это новые националистические идеологемы, которые в империях тогда уже достигли тоже своего предела, так или иначе. Но все это вместе не является убедительным ответом. Старая Европа как будто совершила коллективное самоубийство. Большинство империй, которые завязали эту войну, в конце концов были уничтожены на выходе из нее, и началась совершенно новая жизнь, новая Европа национальных государств. И после короткой передышки, 20-летняя передышка по историческим меркам короткая, началась новая мировая война, которая, конечно, была продолжением первой.
Можно ли говорить о том, что в Первой мировой были однозначные победители? Или так или иначе проиграли все, глядя на историю 20-го и уже начало 21 века из наших дней?
Что произошло на самом деле? Во-первых, Антанта победила не в том совершенно составе, в котором она начинала войну. Это минус России. В России началась революция, она победила. Был установлен первый из двух больших тоталитарных режимов прошлого века. Германия, проигравшая, тоже в конце концов стала тоталитарным нацистским государством, и тоже эти как раз две тоталитарные державы, Советский Союз и гитлеровская Германия, в конце концов начали Вторую мировую войну, от которой пострадало абсолютно все европейское население, как в этническом, так в социальном, экономическом, политическом, антропологическом, культурном, в любом отношении. Так что, конечно, победителей не было. Да и какие могли быть победители в войне, в которой люди годами сидели на одной и той же линии фронта, погибали миллионами, продвигаясь в ту или в другую сторону на километр, полтора, два. И еще одно обстоятельство, очень важное для этой войны. Это была война не идеологическая. Дело в том, что страны, которые ее начали, Россия, Германия, Великобритания, Франция, потом присоединилась Италия и так далее, они идеологически не то что друг другу не противостояли, они вообще были как бы нейтральны. Они сталкивались на почве так называемых национальных или там имперских интересов. Но эти интересы не были отрефлексированы. Никто не понимал, какую цену придется заплатить за то, что одна и другая страна претендует на какой-то там, я не знаю, марокканский порт или на какую-то там территорию в Китае.
Это было мнение моего коллеги-историка Кирилла Кобрина. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Приморье сегодня день траура по погибшим при аварии на российской атомной подводной лодке «Нерпа». Всего в результате трагедии погибли 20 человек, 21 госпитализирован. Российскому Народно-демократическому союзу Михаила Касьянова вновь отказано в регистрации. Как сообщила его советник Елена Дикун, поводом для отказа стало наличие слова «союз» в названии движения. В Европе отмечают 90-летие окончания Первой мировой войны. Траурные церемонии проходят в большинстве европейских государств. В Узбекистане семья находящегося в заключении диссидента Юсуфа Джума заявила, что его пытают в тюрьме. Президент России Дмитрий Медведев считает необходимым развивать сотрудничество России и Кубы в торгово-экономических отношениях. Он сделал это заявление на встрече в Москве с министром иностранных дел Кубы Филиппом Пересом Роке. Сегодня в 10 вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода», как всегда, со вторника по пятницу, аналитическая программа «Время и мир». В числе главных тем – отношения между Россией и Арменией после августовской войны, новое лицо Грузии, интервью с секретарем Совета Безопасности, а также словацко-венгерская футбольная война.
«Время и мир» повторяется на волнах Радио Свобода завтра в час ночи и в 15 часов по московскому времени. Мы продолжаем «Время свободы». У нас на очереди обзор свежей американской прессы. Вновь вместе со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Владимир, еще раз здравствуйте, и вам слово. О чем пишут?
Ну, конечно, прежде всего про Обаму. Он на первых полосах всех газет. Ряд изданий, как бы в унисон, сегодня отмечает, что в период предвыборной кампании на Обаму было вылито такое количество грязи и клеветы, что теперь, по мнению Forbes, можно просить мир дать Обаме небольшую передышку и не требовать от него всего сразу. Washington Times приводит пример вот такого поношения клеветы. Она описывает случай, когда Артур Горский из польской партии «Закон и справедливость» назвал Обаму черным криптокоммунистом и наивным человеком, чье изображение должно обрадовать Аль-Каиду, и он также заявил, что избрание Обамы – катастрофа и конец белой цивилизации.
Криптокоммунистом, это что имелось в виду? Зашифрованным,
да,
коммунистом?
Да, что ли? Да, именно. Ну, собственно, трудно толковать, с другой стороны, такие безумные...
Что он имел в виду? Это глупость.
Высказывание, да. Но об этом же, по сути дела, об интернетовских только теориях, представляющих Обаму как террориста или состоящего в сговоре с террористами, пишет и сегодняшнее издание Project Syndicate. А Wall Street Journal пишет, что заявление Обамы о желании порвать с антироссийскими настроениями администрации Буша уже, возможно, повлияло на европейское сообщество. Европейцы, как пишет издание, не хотят сесть в этот поезд последними. То есть ЕС решил возобновить переговоры с Россией о партнерстве, ранее приостановленные в ответ на интервенцию Москвы в Грузии. Этот шаг, при всей ожидаемости, вновь подчеркнул, что ЕС не желает, то ли не имеет больше возможностей для того, чтобы наказать Россию за ее нынешний конфликт с Грузией, пишет Wall Street Journal. Нынешнее решение – значительный шаг вперед по нормализации отношений с Москвой. Это уже цитата из New York Times. Оно откровенно показало, насколько Европа и Россия нуждаются друг в друге экономически, тем более теперь, когда мировой финансовый кризис заставляет пересматривать приоритеты.
Это, наверное, не единственная из так называемых русских тем. Наверняка и пишут что-то об очередной аварии в российском военно-морском флоте, вот о подлодке.
Да, да. Большая статья на эту тему помещена в вышедшем сегодня «Ньюсвике». Там помещено обстоятельное интервью с главным редактором Moscow Defense Brief, это журнал Московского центра анализа стратегии и технологий, с Михаилом Барабановым. И издание приходит к такому выводу. Рядовая поломка на борту российской подводной лодки стала смертоносной из-за присутствия слишком большого количества людей.
Ну, это не, в общем, уже это даже практически официальные выводы всех экспертов, которые и в наших программах звучат. А еще есть русские темы?
Ну да, вот большая интересная статья в Washington Times о русско-украинских отношениях. Я процитирую: «Воодушевленная нефтедолларами и успешной операцией на Северном Кавказе, Россия увеличивает политическое давление на Украину, чтобы ослабить ее стремление вступить в НАТО и сблизиться с Западом». Еще, если есть время, цитаты из этой же публикации.
У нас осталось секунд 30, Владимир.
Да. Цитата такая. Юлия Тимошенко дала пищу новым спекуляциям о том, что она новый фаворит Москвы. После того, как она провела пятичасовую встречу с закрытыми дверями с Медведевым и Путиным, в ходе которой они обсуждали новое соглашение о поставке энергоресурсов на Украину. Но ее пресс-секретарь заявила, что премьер не вступила в союз с русскими и не собирается этого делать.
Это Washington Times?
Да.
Владимир, спасибо. Напомню, Владимир Тольц познакомил нас с некоторыми публикациями в свежей американской прессе. Ну вот в некоторой степени, продолжая одну из тем от нашей беседы с Владимиром Тольцем, вернее, тема одной из статей, которую он упоминал, Европейский Союз готов возобновить с Россией переговоры по новому соглашению о сотрудничестве, замороженной после российско-грузинского конфликта. Даты нового раунда переговоров пока не определены, однако против выступила только одна страна из 27, Литва, все остальные были за возобновление этих переговоров. Тему продолжит мой коллега Данила Гальперович.
Бенита Феррера-Вальднер, отвечающая в Еврокомиссии за внешнюю политику, прямо говорила на сессии Европарламента, что Европе с Россией ссориться очень накладно. Тут и энергетика, и уже сделанные инвестиции, и оценка российского рынка как растущего и перспективного. Постоянно говорила о нужности переговоров и президент, председательствующий в ЕС Франции, Николя Саркози. И когда накануне специальной встречи министров иностранных дел ЕС по этой теме Британия и Швеция призвали коллег по Евросоюзу возобновить переговоры с Москвой, в том, что именно такое решение и будет принято, мало кто сомневался. При этом представители ЕС оправдывались как могли. В частности, министр иностранных дел Британии Дэвид Миллибанд говорил, что Россию никто таким решением не поощряет.
Речь не идет о том, что Евросоюз поощряет Россию за плохое поведение. Мы были свидетелями ряда шагов со стороны России, важных шагов, но все же не полного вывода войск. Я думаю, что в этом контексте важен документ, который включал бы в себя стратегическую оценку взаимоотношений Евросоюза с Россией. Нужно отметить те изменения, которые мы наблюдали с сентября по отношению к новым стратегическим подходам в сфере энергетики, что, по моему мнению, придаст новый импульс нашим отношениям. Важно, что мы говорим, что все не может оставаться таким, как было прежде.
Наиболее последовательными противниками возобновления переговоров по новому соглашению были Польша и Литва. Но после совещания министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что подчинился мнению большинства.
Мы согласились с общим мнением о том, что переговоры должны быть возобновлены. Однако, по нашему мнению, мы должны сохранять интеллектуальную честность по отношению к тому, что произошло на Кавказе. В особенности настаивать на том, что Россия должна вывести свои войска из ряда зон, и что наблюдатели Евросоюза должны получить доступ на всю территорию Грузии.
Против возобновления переговоров выступила Литва, особенно взбудораженная последними заявлениями Дмитрия Медведева о размещении ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области. Москва вообще в тот же период, когда ЕС подавал сигналы о готовности снова говорить, эти сигналы как будто не замечала. Внешнеполитическая часть послания Дмитрия Медведева парламенту была крайне жесткой. А прямо перед встречей министров иностранных дел ЕС российский представитель при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Россия не пойдет на уступки в кавказских проблемах ради возобновления переговоров о новом соглашении. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди российская городская тема. С сегодняшнего дня покупатели малолитражных автомобилей в Москве смогут получить давно обещанные столичными властями топливные карты на 24 тысячи рублей в месяц. Регистрационное отделение ГИБДД уже готово к этой акции. Определен список автозаправок и обслуживающая компания. По идее властей Москвы, эта акция должна привести к улучшению экологии и уменьшить пробки на столичных дорогах. Над этой темой работал корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Идея, впервые высказанная мэром Москвы Юрием Лужковым в феврале этого года, сегодня начинает реализовываться. В мэрии по-прежнему считают, что минимальный экологический ущерб и минимальное использование проезжей части может дать только небольшой автомобиль. Пока число малолитражек в Москве не превышает 3% от общего числа машин. Эксперты сомневаются в том, что акция приведет к названным целям. Тем не менее, как заявили в отделе информации и пропаганды столичного ГИБДД, отдел регистрации транспорта, транспортом РЭО готовы к приему владельцев малолитражек. А на сайте Департамента транспорта и связи, как объяснила руководитель пресс-службы этого ведомства Елена Крылова, можно познакомиться со списком автозаправок, которые будут обслуживать владельцев топливных карт.
Всем автовладельцам, которые купили с 1 октября 2008 года до 1 декабря 2009 года малолитражный автомобиль, будут выдаваться по месту постановки на учет транспортного средства топливные карты номиналом 24 тысячи рублей. топливная компания, которая будет реализовывать право москвичей на бесплатную заправку по топливной карте номиналом 24 тысячи рублей, МНГК «Автокар». На сайте департамента транспорта вы можете посмотреть перечень порядка 74 автозаправочных станций будут обслуживать наши топливные карты.
Известный эксперт по дорожному движению и транспортному планированию, научный руководитель НИИ транспорта Михаил Блинкин считает, что малолитражки не спасут Москву. Москву спасла бы другая машина, машина времени.
Если бы все разрешения на строительство торгово-досуговых комплексов в транспортных узлах города были бы пересмотрены или в свое время не принимались. Вот об этом речь. Вот эта машина времени, сейчас пересмотрите себя, зачем вы это разрешали? А потом мы будем решать какие-то замечательные совершенно задачки. Стимулировать малолитражные автомобили или там пускать сюда на воздушной подушке по Москва-реке. Много у нас фантазий. Сейчас собираются строить развязку Новоясеневский проспект, Профсоюзная улица, метро Теплый Стан. Об этой развязке специалисты, московские транспортники, строители, дорожники, говорили с момента освоения Ясенева. Сейчас, наконец, нашлись деньги, есть отличный проект, вот будут строить развязку. Но там вот в этом углу стоит торгово-досуговый комплекс, из-за которого проектировщики, а потом строители, а потом миллионы автомобилистов будут стоять на ушах и списываться в очень неудобный пандус. Почему? А вот местечко, которое должно было быть на века зарезервировано, а вот сейчас развязка будет кривым боком списываться, сказать, вот в эту застроенную площадь.
Идею с малолитражками эксперт назвал экзотической. Он прогнозирует, что от нее в истории может остаться только строка в бюджете. Сколько средств налогоплательщиков было истрачено впустую?
Экзотическая мера, весьма спорная с социально-экономических позиций, весьма спорная. А с точки зрения борьбы с пробками, эффект, ну, просто нулевой. Какой эффект может оказать на покупателя автомобиля вот этот бонус? Маленький автомобиль, как правило, богатый человек покупает своей жене, дочери, подружке. Вот обычный стандарт покупки таких автомобилей. Это второй автомобиль в семье. Этот автомобиль, грубо говоря, не куплен за деньги того водителя, который в нем сидит. Эти 24 тысячи для вот этой категории покупателей нечувствительные деньги, просто нечувствительные. И самое главное, я нигде не видел расчетов на эту тему, разговоров сколько угодно. А вот нормального научного отчета. Вот провели маркетинг рынка, транспортного поведения, выбор автомобилей и выяснили, что этот спрос очень эластичен к этому бонусу. Он переместит фокус спроса с автомобиля такого-то размера на такой-то типа размер. Я не видел этих исследований. Я почти уверен в том, что они просто не существуют. Единственное, что поймаем, строчка потраченных бюджетных денег прописью. Транспортного эффекта мы не поймаем, даже если хотим очень добросовестно это обследовать. И вообще для того, чтобы в Москве поймать какие-то транспортные эффекты, надо нагрузку условно сбросить на вот несколько десятков тысяч в час пик по Москве в целом. Вот это сразу можно поймать по скоростям, по продолжительности заторов, по всему.
Какой именно автомобиль дает право ее владельцу на топливную карту, напоминает Елена Крылова.
Рабочий объем двигателя не более 1300 кубических сантиметров. Масса без нагрузки не более 1000 килограмм. И экологический класс автомобиля должен соответствовать стандарту Евро 3 и выше.
Ну а топливная карта будет действовать, пока на ней не закончатся деньги. Установлен и дневной лимит выдачи по карте моторного топлива, не более 50 литров. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Комсомольск-на-Амуре сегодня доставлены тела 12 погибших при аварии на российской подводной лодке «Нерпа». Завтра в городе пройдут их похороны. Всего в результате трагедии погибли 20 человек. 21 был госпитализирован с травмами. Вторник и среда в Приморье – дни траура. Московский городской суд продлил до конца декабря срок содержания под стражей бывшего члена Совета Федерации Игоря Изместьева, обвиняемого в терроризме. Российскому народно-демократическому союзу Михаила Касьянова вновь отказано в регистрации. Как сообщила советник лидера РНДС Елена Дикун, поводом для отказа стало наличие слова «союз» в названии движения. В Европе отмечают 90-летие окончания Первой мировой войны. В столице Ирака Багдаде произошли два взрыва. Погибли не менее 2 человек, ранены 17. Ирак недоволен ответом США на предложенные Багдадом поправки к двустороннему соглашению по вопросам безопасности, заявил представитель правительства в интервью иракской газете «Ашарк Аль-Афсад». Министр транспорта и коммуникаций Киргизии Нурлан Сулайманов назвал причиной крушения самолета под Бишкеком в августе этого года ошибку пилота. В результате той авиакатастрофы погибли 65 человек, 25 выжили. Президент России Дмитрий Медведев считает необходимым развивать сотрудничество России и Кубы в торгово-экономических отношениях. Это заявление Медведев сделал на встрече в Москве с министром иностранных дел Кубы Филиппе Пересом Роке.
Байкальский целлюлозобумажный комбинат, которому запретили сливать сточные воды в озеро, увольняет большинство сотрудников и начинает консервацию производства. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. На борту подлодки «Нерпа», где 8 ноября произошла авария и погибли 20 человек и 21 пострадал, были петербуржцы. Группа конструкторов петербургского конструкторского бюро «Малахит» входит сейчас в состав комиссии по расследованию этой трагедии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Атомная подводная лодка «Нерпа», заложенная по одним сведениям в 93-м году, по другим в 91-м, родом из Петербурга. Ее проектировали в конструкторском бюро «Малахит». Естественно, что в день трагедии на борту «Нерпы» находились представители «Малахита». Дело в том, что лодка еще не передана военно-морскому флоту России. Она находится в ведении военно-промышленного комплекса, поэтому на ее борту находилась так называемая «сдаточная команда», объясняет председатель петербургского клуба «Подводник», капитан первого ранга Игорь Курдин.
Тот же самый экипаж, только гражданский. Сдаточная команда готовит лодку к передаче ее в состав МС. То есть там специалисты по различным системам, общекорабельным системам, системам погружения, системам движения лодки. Это и представители завода-строителя и так называемых контрагентов. Потому что есть, допустим, завод, который делал там гидроакустическую аппаратуру, другой делал там еще что-то. И поэтому их представители все там присутствуют. А «Малахит» это, вот знаете, как был Туполев. Туполев конструировал самолет в целом. И «Малахит» лодку конструирует в целом. А двигатели, реакторы, это уже отдельные специальные конструкторские бюро и специальные, значит, заводы, которые делают, вот которые называются контрагенты.
Были ли среди этих контрагентов петербургские заводы?
Я думаю, что да, были. У нас очень много таких институтов, заводов. Это закрытая информация, какой завод чем занимается и на какую лодку что он поставляет.
Несмотря на то, что на борту «Нерпа» было так много петербуржцев, никто из них не погиб.
Список вывесили, там у нас было подозрение на 3 людей, что они могут быть из Петербурга, сказали, что нет, тоже не из Петербурга.
Игорь Курдин считает, что сотрудники КБ «Малахит» будут играть ключевую роль в комиссии по расследованию причин трагедии.
Там есть группа корпусников, группа конструкторов по оружию, по системам управления лодкой. Они специалисты в этих системах.
Уже заявлено, что на расследование понадобится месяц, но Курдин считает, что все можно выяснить гораздо быстрее.
Ситуация несложная. Лодка повреждений не получила. Она через полчаса была уже в порядке, после как всплыла надводное положение и провентилировали носовой блок. И теперь осталось только разобраться, значит, почему сработала система автоматики. Или это человеческий фактор, кто-то нажал не ту кнопку или повернул не тот клапан. Либо это автоматика ложное срабатывание. Я не думаю, что на этом месяц надо каких-то сложных экспертиз.
В системах пожаротушения автоматика должна быть лишь советчиком человека, принимающего решение. Именно так эти системы работали 30 лет, и аварий не было, считает Игорь Курдин. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Культура». Новости и комментарии.
В Бирме к 20 годам заключения приговорен блогер, который поместил на сайте карикатуру на главу военной хунты Тан Шве. Ранее к 2 годам заключения был приговорен поэт-диссидент, который опубликовал сатирическое стихотворение о крастих о Тан Шве в еженедельнике Love Journal. В защиту бирманских политзаключенных выступает организация «Репортеры без границ», Госдепартамент США, Европейский Союз и другие страны, сообщества и общественные организации. Ведущий национального радио Великобритании Джон Гонт отстранен от эфира за то, что в ходе дискуссии он назвал своего собеседника, члена районного совета Редбридж британской столицы, нацистом и невежественной свиньей. Дискуссия транслировалась в прямом эфире. Собеседники обсуждали намерения столичных властей запретить курящим усыновлять детей. В прошлом Джон Гонт был 3 удостоен премии Британской академии радио. 22 ноября в Киевском доме ученых состоится вечер памяти пианистки Марии Юдиной. Годы ее жизни 1899-1970. Этот вечер проводится по инициативе дирижера Игоря Блажкова. Мария Юдина была любимой пианисткой Сталина, что не мешало ей быть бескомпромиссным критиком сталинского режима. Присужденную ей сталинскую премию она пожертвовала православной церкви на покрытие бесконечных сталинских грехов. Крупнейший мексиканский писатель Карлос Фуэнтес в связи с выходом нового романа «Воля и удача», рассказывающего об атмосфере насилия в Мексике, дал интервью агентству «Франс Пресс». По мнению писателя, только легализация наркотиков может положить конец деятельности наркокартелей. Он сопоставил легализацию наркотиков с легализацией алкоголя. 80-летний писатель также заметил, что мексиканские писатели хотят быть писателями, но обстоятельства вынуждают их быть пророками. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Карлос Фуэнтес не уточнил, что же это за обстоятельства, которые навязывают писателю роль пророка. Английский или американский читатель едва ли поймет это суждение мексиканского романиста, но русский поймет. Эти обстоятельства – отсутствие свободы. Когда общество хватает за глотку, когда право голоса есть только у власти, то тогда за безмолвствующих говорят современные пророки, то есть писатели и поэты. Поэт Владислав Ходосевич в эссе «Кровавая пища» писал, что народ должен побивать камнями пророков, чтобы приобщиться к откровению побитого и чтобы в страдании пророков мистически изжить собственное страдание. Ходосевич не говорит, сколько же камней нужно народу и сколько поэтов нужно побить, чтобы народ стал счастливым. Ходосевич видит в изничтожении пророков главный источник русского поэтического вдохновения. Между тем, далеко не все народы внемлют пророкам и в то же время ненавидят их. Это не мешает тем же англичанам или американцам писать мировые шедевры. Что до художественных достоинств экстатического стиля, то они бесспорны. Мне даже кажется, что пророки распаляют себя до белого коленя, чтобы мобилизовать и реализовать свой художественный дар.
Комментарий Игоря Померанцева к сегодняшним новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем разговор о различных сторонах нынешнего финансового кризиса. О том, как он повлиял на философию, на политическую философию, конечно, мой коллега Кирилл Кобрин в рубрике «Политика онлайн».
Нынешний финансовый кризис вызвал к жизни самые разные, иногда даже фантастические суждения, объяснения и предсказания. Некоторые считают, что капитализм, наконец, очистится от неправильных наростов в виде финансовых пузырей и государственного вмешательства. Другие, более многочисленные, пророчат конец свободного рынка и пришествие социализма в каком-то новом виде. Среди последних – левые политики, журналисты, публицисты и философы, но не один. Один из них не имеет такой шумной популярности, как словенец Славой Жижек. Жижека называют то последним крупным европейским философом, то клоуном и поп-фигурой. Так или иначе, о нем говорят и говорят много, отмечая каждое выступление и каждую остроту, на которые Жижек так гораст. На сайте Open Space отчет о лекции славянского философа в Кембридже, американском, а не британском Кембридже, точнее, отчеты о лекции. Здесь и пересказ того, что говорил Славой Жижек, и большие выдержки из его речи, и даже видеозапись. Действительно, поп-фигура. Достаточно процитировать само название статьи Майи Промотаровой «Жижек в Кембридже». Изнасиловали? Давайте обсудим.
Жижек объясняет суть современного капитализма в терминах, понятных человеку с улицы. Зияющие глубины открываются для него в соседнем Старбаксе, куда он заходит по пути в кинотеатр. В кофейне ему видится агентство по продаже индульгенций. Покупая капучино подороже, вы спасаете ребенка в Африке, а на самом деле приобретаете ощущение мнимой справедливости глобального равновесия. В этом, по Жижеку, суть либеральных коммунистов. К ним он относит, например, Билла Гейтса и финансиста Джорджа Сороса, благотворительность которых свидетельствует о неспособности капитализма поддерживать себя без привлечения несвойственных ему инструментов.
Особенное место в воззрениях Славоя Жижека занимает проблема насилия. В этом смысле он ученик выдающегося французского философа Мишеля Фуко. Майя Промотарова так излагает взгляды Жижека по этому поводу.
Насилие укоренено в языке, считает Жижек, и поэтому вездесущее. В духе русских формалистов Жижек говорит о поэзии как буквальном проявлении этого тезиса, подтверждением которому могут служить писавшие стихи Радован Караджич, а также Хасан Гуэзи из Руанды, Эзра Паунд, Уильям Йейтс. Везде, где есть насилие, найдется свой Караджич. Насилие – это еще и средство смыслообразования. Любое позитивное движение – это насилие над существующим порядком вещей. Любовь есть божественное насилие.
Сам Славой Жижек, будучи выходцем с территории бывшей Югославии, не понаслышке знает, что такое насилие. Он прекрасно помнит и эпоху тоталитаризма, и времена этнических конфликтов. И к той, и к другому он обращается постоянно. Вот выдержка из его выступления в Кембридже.
«Пытаюсь сказать две вещи. Это дает важный ключ к пониманию этнического, религиозного и тому подобного фундаментализма. Это не есть, как пытается нас убедить некий социолог, бегство от свободы. Мол, мы живем в постмодернистское время, когда нет заданной структуры, основанной на твердых ценностях. Мы свободны, мы должны выбирать все, начиная от нашей сексуальной ориентации, религии и кончая этнической принадлежностью. Идея этого социолога состоит в том, что радикальная неопределенность, это отсутствие ежедневных координат, порождает тревогу и вынуждает людей к уходу обратно в традицию, обеспечивающую чувство определенности».
Прочитав это, соглашаешься с автором статьи на сайте Open Space Майей Проматаровой, которая довольно ядовито отмечает.
Сам Жижек в Америке в какой-то мере тоже выступает как карнавальный персонаж, блестяще используя свой лакановско-марксистский аппарат для объяснения текущего момента. Хотя философ способен проделывать на подиуме чудеса, его проникновение в Америку нельзя назвать глубоким. Для представления американского издания «Книги насилия» он выбрал Манхэттен и Кембридж, гнезда левизны в США. Только балансируя на тонкой грани восточного побережья, Жижеку удается не повредить микроскоп, которым он пытается забивать гвозди в тело Америки.
Так может ли Славой Жижек стать новым, пусть клоунским и карнавальным, Марксом времен финансового кризиса и разговоров о крахе капитализма? Я спросил об этом историка культуры, преподавателя Смольного института в Петербурге Илью Калинина.
Если основной одержимостью Маркса было обнажение и раскрытие тайны капитала, то для Жижека объектом обнажения служит не реальная товарная индустриальная экономика, а то, как работают желания, страсти и эмоции современного человека. Уже через эту психологическую экономику он показывает, как строятся идеологии, институты власти и, в конце концов, сам капитал и его накопления. А это та экономика, которая не подвержена глобальным кризисам. Ее банки всегда полны, и чем больше из них берут, тем больше в них остается. Мы постоянно что-то или кого-то хотим, и, возможно, хотим тем больше, чем меньше наши возможности для взятия новых кредитов или выплат по кредитам старым. Тот капитализм, о котором пишет Жижек, только выигрывает от любого кризиса, поскольку это капитализм наших желаний. По крайней мере, именно это утверждает Жижек. И в этом смысле психоаналитическая политэкономия Жижека претендует на более глобальное обобщение, нежели вписанное в определенную социальную и историческую ситуацию политэкономия Маркса. Жижек, который рассматривает всегда какие-то очень конкретные вещи, но это могут быть классические фильмы Хичкока или кинематограф категории B, неполиткорректные анекдоты или популярные бренды, тем не менее он всегда претендует на универсальность сделанных выводов. Сам Жижек оказывается как бы по ту сторону капитализма или коммунизма, ему любой кризис уже нипочем. Он над, а точнее, даже сказать, псевдоисторичен. И потому Жижек не может стать ни современным Марксом, ни современной пародией на Маркса. Не может, потому что с успехом стал пародией на самого себя.
Петербургский историк культуры Илья Калинин о славянском философе Славое Жижеке. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 18:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Приморье сегодня и завтра дни траура по погибшим при аварии на российской подводной лодке «Нерпа». Всего в результате трагедии погибли 20 человек, 21 госпитализирован. Российскому народно-демократическому союзу Михаила Касьянова вновь отказано в регистрации. Поводом для отказа стало наличие слова «союз» в названии движения. В Европе отмечают 90-летие окончания Первой мировой войны. Траурные церемонии проходят в Великобритании, Франции, Германии и других странах. Министр транспорта и коммуникаций Киргизии Нурлан Сулайманов назвал причиной крушения самолета под Бишкеком в августе этого года ошибку пилота. Тогда погибли 65 человек, 25 выжили. Президент России Дмитрий Медведев считает необходимым развивать сотрудничество России и Кубы в торгово-экономических отношениях. Он сделал это заявление в Москве на встрече с министром иностранных дел Кубы Филиппе Пересом Роке.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди у нас экономическая панорама, с которой вас познакомит Иван Трефилов.
Центральный банк и правительство России не заинтересованы в резкой девальвации национальной валюты, заявил председатель банка Сергей Игнатьев, не исключив при этом повышения гибкости валютного курса рубля и некоторого его ослабления по отношению к ведущим иностранным валютам. Таким образом, он, по сути, сообщил о корректировке действовавшей ранее денежной политики, направленной на поддержание относительно стабильного соотношения российской валюты по отношению к бивалютной корзине, учитывающего ее курс по отношению как к доллару, так и к евро, говорит заместитель руководителя аналитического департамента компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
За последний месяц, наверное, наиболее сильное давление на рубль оказывал отток капитала из России. Вот эта цифра, которую вчера Игнатьев озвучил, 50 миллиардов за месяц, за октябрь, это, конечно, беспрецедентный вариант. Такого никогда не было. И, конечно, в таких условиях Центробанку достаточно тяжело удерживать рубль от падения, соответственно. Ну, это, конечно же, тоже вывод капитала. Он был не просто так. В условиях кризиса это стандартное явление, когда люди пытаются перевести свои активы в долларовые средства. Во-первых, потому что большинство кредитов убралось в долларах. Во-вторых, потому что многие предпочитают инвестировать в американские казначейские облигации как наиболее безопасный на данный момент инструмент. Соответственно, это порождает спрос на доллар везде и всегда в условиях кризисных, соответственно. Ну, в общем, как бы ситуация похожа и в России.
Схожее мнение и у эксперта Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Олега Солнцева. Кроме того, одной из основных причин усиливающегося давления на рубль он называет снижение мировых цен на нефть.
Ситуация на мировых сырьевых рынках, ну, в первую очередь, достаточно низкий уровень мировых цен на нефть, который сейчас сохраняется, и который ведет к тому, что высокий активный сальдо торгового баланса России, ну, то есть превышение экспорта над импортом, оно, по всей видимости, в ближайшем будущем будет сокращаться. В первую очередь, из-за более быстрого импорта при относительно стабильном экспорте.
Все эти факторы, по оценке аналитиков, и заставили Центральный банк пересмотреть свою курсовую политику. Олег Солнцев продолжает.
Поддержание сбалансированности платежного баланса требует перехода к несколько иной курсовой политике. Скажем так, политика агрессивного укрепления курса рубля, которую мы наблюдали на протяжении предшествующих 5 лет, очевидно, что в таких условиях она не вполне уместна. Что не означает, что российским монетарным властям необходимо перейти к существенной девальвации рубля, но, тем не менее, такая ситуация, она вынуждает курсовую политику корректировать.
Сейчас у Центрального банка, по словам его главы Сергея Игнатьева, достаточно золотовалютных резервов, чтобы не допустить резкого ослабления национальной валюты. Однако только в октябре их объем уже сократился на 71,5 миллиард долларов, или на 13%. И эти средства, как считают эксперты, в основном были потрачены на поддержку рубля. Аналитик компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
Конечно, Центробанк сейчас имеет достаточно резервов, чтобы удерживать, в общем-то, курс рубля от резкого падения. Однако это, в общем-то, может стать невыгодным и неэффективным, особенно в том случае, если наш профицит торгового баланса превратится в дефицит, что, в общем-то, может произойти, учитывая резкое снижение нефтяных цен и, возможно, и дальнейшее снижение в следующем году. Конечно, в таких ситуациях выкидывать так много денег на поддержание курса рубля будет нецелесообразно, и поэтому, конечно же, в таком случае наверняка Центробанк будет допускать плавное ослабление курса рубля.
Сегодня Центральный банк России уже сделал первый шаг в рамках новой политики и пошел на увеличение верхнего предела стоимости бивалютной корзины почти на 1% до 30 рублей 70 копеек, позволив национальной валюте упасть по отношению и к доллару, и к евро. Эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Олег Солнцев уверен, что это только начало.
Направление корректировки – это, конечно, переход к сильному рублю, возможно, к ослаблению рубля по отношению к доллару и по отношению к бивалютной корзине. Но, тем не менее, оценки показывают, что для того, чтобы сбалансировать в будущем, если мы смотрим, например, там, на 2019 2009-2010 годы объемы экспорта и импорта товаров и услуг. Для того, чтобы российский экспорт все-таки превосходил объем российского импорта товаров и услуг, или, по крайней мере, был равен ему, монетарным властям будет достаточно умеренное ослабление рубля поддерживать, то есть, скажем так, в пределах до 8% в год. Таким образом, общий вывод следующий, по всей видимости, ждать возврата, если мы смотрим, например, не на дни, а на месяцы или на годы, к растущему курсу рубля по отношению к доллару и по отношению к евро вряд ли стоит. Но существенной девальвации, такой шоковой, такой, которая наблюдалась в 98 году, тоже ожидать не следует.
С ним согласен и заместитель руководителя аналитического департамента компании «Арбат Капитал» Алексей Павлов.
В настоящий момент я как бы не вижу того, что рубль будет стоить дешевле 28 рублей за доллар до конца года. Что будет в следующем году, здесь опять-таки будет зависеть от множества факторов, в том числе стоимости нефти, дальнейшего развития кризиса. Но в целом, опять-таки, один из факторов, который влияет на движение рубля к доллару, это, безусловно, курс евро-доллар. Там, по-видимому, тоже в долгосрочном плане, наверное, доллар продолжит укрепляться. Однако основной рост, он уже был очень мощно отыгран этой осенью, поэтому вот такого резкого какого-то скачка там уже быть не должно.
Тем не менее, многие эксперты называют правильной такую политику Центрального банка в нынешних условиях. Некоторое ослабление рубля, по их мнению, позволит не только сохранить золотовалютные резервы и сократить приток импорта в страну, но и стимулировать экономический рост в целом.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Испании. Власти Мадрида сносят знаменитую городскую тюрьму Карабанчель, которая была символом диктатуры Франко в Испании с 1939 по 1975 годы XX века. С подробностями из испанской столицы корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Тюрьма Карабанчель, получившая название от маргинального городского района Мадрида на юго-западе столицы, возводилась с 40-го до 44-го года прошлого столетия силами в основном политических заключенных. Здесь содержались в разное время от 2 до 3 тысяч узников совести и уголовников, приводились в исполнение смертные приговоры. Так, в 1963 году здесь были убиты с помощью средневекового орудия казни, удушающего ошейника Гароты, два анархиста – Франциско Гранадос и Хоакин Дельгадо – за подготовку покушения на диктатора Франко. Но самым знаменитым узником Карабанчель был профсоюзный лидер Марселино Камачо. Судебный процесс, над которым в начале 70-х годов прошлого столетия, вызвал протесты во всем мире. 23 года провел за решеткой во времена диктатуры и поэт-антифашист Маркос Ана. Он вспоминает.
La gente me ha preguntado muchas veces qué fue lo más difícil para mí, si los años de condenada a muerte.
Люди меня часто спрашивают, что было самым трудным: приговоры, долгий срок, разлука с близкими и так далее. И очень удивляются, когда я говорю им, что самым трудным было освобождение. Я долго не мог привыкнуть к свободе, и морально, и физически. К примеру, я привык к замкнутым пространствам, и город еще кое-как переносил. Но за городом, например, в природе мне становилось плохо, кружилась голова, и я падал в обморок. Так что на адаптацию в новых условиях ушли годы. С Маркосом Ана мне довелось познакомиться в начале 70-х годов, когда он уже вышел из тюрьмы и приехал в Москву в ходе своего турне по миру. Он рассказал, что в Карабанчеле заключенные жили по двое в камере, ежедневно принимали душ, занимались спортом, питались три раза в день, работали лишь по желанию, так что миф о свирепости франкистской диктатуры с этими реалиями особо не увязывался. Тем не менее, сам факт наличия политзаключенных в Испании считался позором для цивилизованной Европы. Маркос Ана. Когда кончился срок моего заключения, товарищи попросили меня не забывать о них, и я посвятил себя тому, чтобы мобилизовать мировую общественность в поддержку политзаключенных в Испании. Я объездил весь мир, был на всех континентах. Компания солидарности с узниками совести в Испании продолжалась до смерти диктатора и освобождения политических заключенных. Тюрьма Карабанчель была официально закрыта в 1999 году, и с тех пор в ней обитали бездомные, в основном иммигранты из Украины и Румынии. Сейчас ее снос ведется весьма интенсивно, поскольку городские власти опасаются реакции местной общественности. Дело в том, что сносу противится организация «За сохранение памяти», которая подала в суд на столичную мэрию. Общественность считает, что тюрьма должна использоваться в качестве музея жертв диктатуры, говорит активист организации Андрес Гомес. Мы боремся за то, чтобы тюрьма Карабанчель не была снесена полностью. Власти хотят уничтожить ее и построить доходные дома. Нам представляется это недопустимым, потому что через эту тюрьму прошли тысячи людей, которые боролись за свободу и демократию в нашей стране. Их страдания, их подвиг не должны быть забыты. Мы хотим, чтобы была сохранена хотя бы часть тюрьмы, таким образом мы могли бы отдать должное бывшим узникам совести. Власти Мадрида музей организовывать не захотели. Они полагают, что о временах диктатуры лучше не вспоминать и не вызывать новой полемики, кто был прав, а кто виноват. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Очередная история Запада и Востока, рассказанная на этот раз Виктором Черецким, нашим корреспондентом в Мадриде, завершила эти часы программы «Время свободы». В 8 вечера, как всегда, на волнах «Радио Свобода» итоговый выпуск «Времени свободы». Его ведет Андрей Шары. Он уже со мной в студии, чтобы самому рассказать о своем выпуске. Просим простить нас за маленькую техническую неувязку в эфире. Андрей, вам слово.
Добрый вечер, Александр. Расследование причин аварии на подводной лодке «Нерпа». Почему журналистам приходится добывать информацию о ЧП с таким трудом? Европейский Союз и Россия готовятся к новому этапу переговоров. Кажется, не ждут ни те, ни другие ничего доброго от этих переговоров. Как же сложится этот диалог? Джордж Буш принял Барака Обаму в Белом доме. По каким причинам в России и США так отличаются отношения к первой леди? Вот такие вопросы поставил перед нами вторник, 11 ноября, эфир через час 10 минут.
Андрей, спасибо. А сейчас в нашем эфире после выпуска новостей ток-шоу «Время гостей». Сегодня проведет его Михаил Соколов, а в гостях у нас лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Александр Аркадьев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Жить мне негде, у меня квартиры теперь нет.
Мы должны исключить здесь любой корпоративный эгоизм.
Пострадавшие в результате аварии проходят лечение в военном госпитале.
Речь не идет о том, что Евросоюз поощряет Россию за плохое поведение.
Спустя ровно 90 лет со дня окончания Первой мировой тысячи англичан соберутся...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.